Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
И мы снова отправляемся в Хабаровск. Из Москвы сначала комментарий по Хабаровску, а потом непосредственно отправимся в Хабаровский край. В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске. Полиция действует корректно на протестных акциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очевидно, что правоохранительные органы действуют с учетом ситуации, специфики региона. Я напомню, что массовые акции протеста, митинги идут в городе уже третью неделю и говорят, что уже на Дальнем Востоке стали задерживать участников акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Говорят о нескольких задержанных. Что же происходит сейчас? Сегодня есть ли очередной митинг? Об этом расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Эдуард Грищук.
С места событий.
Эдуард, привет.
Привет, Михаил, привет, страна. Действительно, в Хабаровске начались задержания организаторов несанкционированных митингов, которые проходят в том числе и сегодня у нас в городе. Буквально сейчас, в данный момент, люди стоят возле здания суда, где на 8 суток задержан владелец так называемого «Фургала-мобиля». Напомню, что на недавнем митинге колонну возглавил автомобиль, переделанный под брендированные ямы «Фургал», брендированный портретами губернатора, громко играл музыку, ехал по проезжей части, в том числе и на красный сигнал светофора. И водителю этого автомобиля, владельцу этого автомобиля, вменили административный штраф и задержание на 8 суток. Сегодня толпа...
Подожди. По формулировке нарушение правил дорожного движения, что просто формулировка, с которой его отправили под арест, интересно.
Формулировка там идет нарушение общественного спокойствия, по-моему. Я вот точно сейчас формулировки не смотрел. Я знаю точно, что 8 суток дали этому человеку. И что вот прямо вот в данный момент, в данные минуты в Хабаровске проходят акции протеста возле здания суда. Полиция пытается успокоить людей, но начинаются крики: «Полицию долой! Вы нас предали!» и так далее.
Так, хорошо. Митинг только у здания суда или все-таки на центральной площади у дома правительства тоже что-то происходит?
На центральной площади собралось около 100 человек. Основной митинг происходит возле здания суда, но уже среди людей слышатся возгласы: «Пойдемте к Белому дому», «Пойдем к Дегтяреву», «Это беспредел» и так далее. Я думаю, что люди еще недовольны тем, что суд состоялся, вот прямо сегодня человека задержали, сразу в здание суда, сразу предъявили обвинение и, соответственно, сразу посадили на 8 суток ареста.
Угу. А просто, насколько я знаю, так всегда и происходит. Ну, по крайней мере...
Вот в Москве так всегда и происходит. Да, в любых, наверное, цивилизованных странах так всегда и происходит. Дело в том, что еще народ был возмущен тем, что вчера некие мерседесы пытались проехать по проезжей части, на которой находились протестующие, которые им не давали, соответственно, проехать. Было достаточно громко, ну, это было снято, показано по всем телеграм-каналам. Сын одного из олигархов Хабаровского края ехал на своем мерседесе. И он никого не задавил, конечно же, никого не сбил, но народ был возмущен: как так, мы здесь идем, а вы тут еще и едете.
Угу. А скажи, пожалуйста, все остальные водители, которые также не могли проехать, но на обочину не выскакивали?
Вообще все остальные объезжали, да, все остальные, завидя людей, пытаются как-то объехать, либо плетутся позади. Но вот человек решил: а почему бы я не поехал по правилам? Ну, правда, ехал по правилам дорожного движения, по своей полосе, а вот навстречу шли недовольные люди.
Угу. Слушай, ну, сейчас, мне кажется, вот, обрати внимание, ты сейчас уже рассказываешь про собравшихся у здания суда, и они недовольны судебным решением. Тебе не кажется, что любая сейчас...
Достаточно мягким судебным решением.
Ну, не мне спорить, я просто не силен в юриспруденции, не знаю, насколько нужно было человека арестовывать, вот. И опять же таки, довольно странно, со странными формулировками сейчас выходят новости, задерживают организаторов незаконных митингов. Ребята, у вас ни одного законного митинга не было. Ну, то есть, я имею в виду с разрешением. То есть, видимо, сейчас установлены организаторы. Посмотрим, что будет дальше. Я про другое хотел спросить. Эдуард, требования каким-то образом корректируются, меняются? Появляются ли новые лозунги, уходят старые? Что сейчас вот по этому поводу? Ведь, казалось бы, вчера активно встречали Шнура, но Сергея Шнурова, но Шнур не стал общаться, насколько я понимаю, очень долго с народом. Он как-то коротко ответил на вопросы, и он и суток не пробыл в Хабаровском крае, улетел обратно.
Да, Шнур действительно пробыл очень короткое время. Нам удалось с ним пообщаться совсем чуть-чуть и на коротке. Но знаешь, Михаил, у меня есть ощущение, что Шнур больше приехал для блогеров, а не для журналистов и не для людей Хабаровска.
То есть вот такое ощущение, что он не столько поддержать приехал хабаровчан, сколько приехал...
Скоро хайпануть на всех этих событиях, которые происходят на Дальнем Востоке.
Да, и все-таки вопрос про лозунги, про требования. Они добавляются к уже имеющимся или какие-то уходят и появляются новые?
Значит, лозунг «Я, мы, Фургал, свобода Фургала» остается на первом месте. Требуем суд в Хабаровске. Это пока на первом месте. На втором месте антиправительственные лозунги. На третьем месте «Украина с вами». На четвертом месте у нас сейчас идет Дальневосточная республика и референдум за отделение Дальнего Востока от России.
Отделение для автономии? Или потому что здесь я видел, украинские каналы чуть ли не к Украине хотят присоединить Хабаровский край.
Они географию изучали в школе?
Никакая разница. Какая разница, понимаешь? Вот.
Ну, давайте присоединим к Украине Хайна Мерла.
Так, успокойся. Сейчас спокойнее. Хорошо. Но, по крайней мере, я не услышал лозунгов Дегтярева долой. Видимо, они на каких-то там более низких местах стоят. Следим за событиями в Хабаровске. Эдуард Грищук, корреспондент «Комсомольской правды» по Хабаровску, выходит периодически в прямой эфир и рассказывает, что происходит сейчас в Хабаровском крае. Ну, а мы внимательно следим за действиями Михаила Дегтярева. О добром и светлом поговорим, о том, что мультфильм «Маша и Медведь» стал одним из пяти любимых развлекательных брендов в мире. Все подробности через несколько минут.
Расскажу, но никто не поверит, а мне и не надо. Где мы были, никто не проверит. Я рад, и ты рада. Давай покурим по последней и в путь. Завтра встретимся снова. Дай берешься к себе, не забудь позвонить мне из дома. Телефонистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли, но явно с какой-то другой. Телефонистки в панике рвут провода, такие на мой номер звонки не могут проходить никогда. Расстояние в тысячи лье, всего две остановки. Возле каждой на каждом столбе висят цветные листовки. На них написано, что кто нас найдет, получит награду. Но все нас видят, и никто не сдает. Я рад, и ты рада. Телефонистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли, но явно с какой-то другой. Телефонистки в панике рвут провода, такие на мой номер звонки не могут проходить никогда. соседних домов доносятся стоны, пока соседи хватают бинокли и ползут на балконы. Давай покурим по последней и в путь, завтра встретимся снова. Доберешься к себе, не забудь позвонить мне из дома. Телефонистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли, но явно с какой-то другой.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Друзья, это прямой эфир, и мы продолжаем рассказ о событиях, о новостях, которые являются актуальными, насущными, которые обсуждают во всем мире. Вот вы знаете, есть такие фильмы, немое кино, да и не только немое, а уже вполне себе звуковое, которое снимал Чарли Чаплин. И то, что делал Чарли Чаплин, понятно было на всех континентах, даже без перевода, для всех стран мира. Таких продуктов и такой продукции достаточно мало. И тем радостнее увидеть новость о том, что мультфильм «Маша и Медведь» стал одним из 5 любимых развлекательных брендов в мире. Исследование проводилось весной 2020 года. И вот результаты этого исследования, что мультфильм вошел в 5 лидеров для аудитории девочек до 6 лет в мире и в 5 лидеров для среди аудитории мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и в Европе. 11 лет в этом году будет проекту «Маша и Медведь». Мультфильм переведен на 39 языков. 4 бриллиантовые кнопки – это награда Ютуба. Количество подписчиков на каждом из каналов, где есть «Маша и Медведь», на русском, на английском, испанском и португальском, превышает отметку в 10 миллионов. На прямой связи с нами режиссер мультсериала «Маша и Медведь» Наталья Мальгина. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мои искренние, да что там мои, наши искренние поздравления. Ну, это великолепный результат, на мой взгляд.
Спасибо большое. Нам очень приятно, что наша работа пользуется популярностью. Это для авторов очень приятный момент.
Как вы думаете, почему все-таки вот «Маша и Медведь» так полюбились детям по всему миру?
Ну, я думаю, что, во-первых, это заслуга, конечно, нашего создателя шоу Олега Кузовкова, в первую очередь, это как бы как-то автора вообще идеи, его заслуга, и модель вот этого взаимоотношений взрослого ребенка, она считывается, я думаю, что в любом обществе, в любых культурных кодах, ну и... То, что нет такого языкового барьера, потому что у нас процентов 90 наших серий – это чистая пантомима, поскольку медведь у нас не разговаривает. Вот, и также все звери мира не разговаривают.
Там в некоторых случаях просто и слов-то нет просто.
Да, 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 то есть, ну, какие-то там рыки, хмыки. Разговаривает у нас только главный герой Маша.
Да.
Вот, ну, и иногда Даша, ее сестра, присоединяется. Вот, но остальное мы отыгрываем именно как в качестве пантомимы, и это дает возможность преодолевать языковой барьер.
Наталья, все-таки уникальность, но ведь таких историй достаточно много. Уникальность мультфильма «Маша и Медведь». Вот вы можете сформулировать в 2-3 предложениях именно уникальность нашего мультсериала, вашего мультсериала?
Ну, юмор, конечно, в первую очередь, вот, хулиганство и задор, который мы там стараемся в каждой серии в том или ином виде принести. Песенки, музыка, минимум диалогов, ну и вот то, что все и взрослые, и дети узнают себя в этой истории.
Наталья, спасибо вам большое. Я, как всегда, люблю говорить, 11 лет, все только начинается. Так что новых серий радуйте нас и наших детишек, потому что знаю, что не только дети, еще и взрослые смотрят с удовольствием «Машу и Медведя». Наталья Мальгина, режиссер мультсериала «Маша и Медведь», была с нами в прямом эфире. Кстати, вы свое отношение про этот мультсериал тоже можете высказать. Смотрите ли сами, смотрят дети, как относятся? Знаю, что нас слушают за рубежом большое количество граждан. Видели ли вы у себя, я знаю, что нас слушают в Норвегии, в Южной Корее, в Германии, в Америке, смотрели ли «Машу и Медведя», ваше подрастающее поколение, как они относятся к этому мультфильму? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. И казалось бы, ну ничего нового никто не открывает. Медведь здоровый, достаточно такой нехозяйственный. Маша, вот эта вот шантропа, которая бегает постоянно, этому медведю хлопоты доставляют. И... сколько таких историй было снято? Да, безумное количество, огромное количество. Но вот именно «Маша и Медведь» являются такими показателями. Я действительно видел, по-моему, фотографии из Испании, где в магазинах продаются сопутствующая продукция. Ну, помимо того, что мультфильм можно там еще на дисках приобрести, уже не на DVD-дисках, а на блюреевских дисках, так еще и пеналы, майки, карандаши, ластики. Везде по-испански написано «Маша и Медведь». Там как-то очень смешно это название звучит. Ну и, наверное, психологам надо будет объяснять этот феномен популярности персонажей, почему так нравится детям Маша Бунтарь. Да потому что, наверное, каждый ребенок в Маше себя узнает. Так что ждем ваших сообщений. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Радио «Комсомольская правда».
Ну, а теперь о происшествиях. Видите, с хорошего, хорошие новости, добрые новости всегда соседствуют с такими серьезными реалиями нашей жизни. В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. По версии следствия, пьяный супруг пришел в жилище к своей жене, поссорился с ней, начал ее избивать. Услышав крики, соседи вызывают полицию. Ну а дальше все подробности расскажет моя коллега Вера Цыганкова.
В семье, как на войне, конфликт мужа и жены в Самаре закончился взрывом гранаты. При этом досталось полицейским, которые приехали разнимать супругов. О подробностях громкой семейной разборки «Комсомольской правде» рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления Елена Шкаева.
По версии следствия, 27 июля 2020 года в вечернее время подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к своей супруге, где у них произошла ссора, в ходе которой он причинил ей руками телесные повреждения. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции. В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в нее гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл с собой женщину.
Полицейские, которые попали под домашний обстрел, пострадали не сильно и даже смогли обезвредить мужчину, у которого в руках уже оказалась вторая граната. Приехавшая группа разминирования подтвердила, что это боевая граната F1. Как стало известно специальному корреспонденту «Комсомолки», виновник взрыва гранаты оказался мужем судьи 6-го кассационного суда. По парадоксальному стечению обстоятельств женщина рассматривает гражданские дела, в том числе бракоразводные процессы, раздел имущества и детей. Теперь из-за такого скандала в семье судьи стороны могут заявлять о ее отводе, опасаясь предвзятых отношений к делам. Однако, по мнению председателя коллегии адвокатов, базис Евгения Сапова, ее необъективность даже после такого ЧП еще надо будет доказать.
По статье 16 Гражданского процессуального кодекса у нас закрепляет перечень оснований для отвода судьи. И единственное, под какое основание может подойти приведенная ситуация, если судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. В любом случае, применительно к каждому определенному делу, при заявке сторона должна будет обосновать, как именно они полагают, подобный случай мог повлиять на заинтересованность судьи в конкретно взятом деле. И дальше этот вопрос должен быть разрешен уже исходя из конкретных фактических обстоятельств. И полагаю, что все-таки, наверное, не под каждую ситуацию подобные события могут подойти.
Подобных прецедентов в Самаре, да и в стране давно не было. К чему приведет эта история, пока говорить рано. Сейчас в отношении мужа судьи заведено уголовное дело сразу по трем статьям. Покушение на убийство двух человек, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот взрывных устройств. Во всем этом будут разбираться следователи. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.
Как как дела, Россия? Ватсап-страна!
И это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Ну и давайте на финал мы сегодня для обсуждения возьмем интереснейшую тему. Министерство культуры запретило библиотекам выдавать книги с маркировкой 18+ детям. Ну, оно и понятно почему. Но при этом учреждения обязаны хранить такие книги для взрослых в специальном зале или в шкафу под контролем сотрудника. Я напомню, что книги с 18-летней плюс маркировкой, например, это «Тихий Дон» Михаила Шолохова, теперь будет убран в специальный шкаф. Я не знаю, «Лолита» у нас Владимира Владимировича Набокова под какой маркировкой находится? А «Донские рассказы» Шолохова? А «Десять негритят» Агаты Кристи, где просто серия убийств происходит? Это какая там должна быть маркировка? Кто-то раскритиковал это решение. С другой стороны, глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская проверила книжные магазины и привела ряд примеров излишней маркировки. «Библия», «Волшебник изумрудного города» и «Ромео и Джульетта» — это 16+. Я напомню, я «Волшебника изумрудного города» прочитал, мне было 11 лет. То есть на 5 лет раньше, чем это позволительно сейчас. С нами на прямой связи председатель Координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова. Людмила Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете? Вот излишняя маркировка. Или вам кажется, что как раз ничего лишнего нет в этом?
Вы знаете, вот к списку, который вы назвали, начиная с «Тихого Дона», обращая внимание, что это программное произведение, обязательное для изучения в 10 классе. И как, собственно говоря, и все творчество Шолохова. Ну, тогда надо ставить и в специальный ящик или шкаф, где куда там нужно убирать эти издания, и «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого.
Людмила Васильевна, извините, уточнение. А «Тихий Дон» изучается в 10 классе все-таки...
В 11-м.
Избранные главы или целиком произведение?
Вы знаете, ну, это по разным программам по-разному, но это произведение, которое изучается. Интересно, а Булгаков «Мастер и Маргарита», который тоже, между прочим, входит в школьную программу, он где будет стоять? Ну, я могу до бесконечности продолжать этот перечень, потому что вопрос о маркировках на изданиях, ограничивающих возрастные границы, да, извините за тавтологию, использования или чтения этих произведений, эта тема уже, ну, порядком поднадоела, но она время от времени всплывает. И поэтому я хочу сказать, что подобное решение, очевидно, навсегда уже закроет двери для того, чтобы наши дети ходили в библиотеки, потому что читать им, очевидно, будет некогда. Вопрос ставился давно, и говорили о том, откуда, собственно говоря, проистекла эта идея маркировки, чем это обусловлено, кто определяет возрастные ограничения и так далее, и так далее. Вот, когда мы принимаем программы по чтению, много говорим о том, что ребята испытывают дефицит в чтении литературы, ориентированной на детей и подростков, потому что просто этой литературы нет в библиотеках, поскольку, собственно говоря, комплектование библиотек по федерации, особенно комплектование библиотек для детей очень большая проблема.
Mm-hmm. Людмила Васильевна, вам не кажется, что это все равно, ну, хорошо, даже если примут такие меры? Но у нас есть прекрасный интернет, где любой школьник может зайти и скачать эту книгу хоть целиком, хоть избранные главы, причем любые, 18+, 16+. Ну, то есть, вроде как, даже если и будет принято такое решение, это, я не знаю, как это, выстрел холостым патроном называется. Ай, Людмила Васильевна, мы вас не слышим, вы пропали куда-то. Да, ну, к сожалению, да, сорвалась у нас Людмила Дудова, председатель Координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, но самое главное... А, Людмила Васильевна, да, вы вернулись, да.
Это... Да, я вернулась. Вы знаете, это не холостой выстрел, это выстрел в спину, который будет убивать не последние усилия педагогов, библиотекарей, родителей, я не знаю, всего общества, которое заинтересовано в возвращении нам статуса читающей страны, когда вот такие ограничения будут введены. Нужно принимать решение напротив о комплектовании библиотек, о доступности в интернет-ресурсах книг для детского чтения, подросткового чтения, юношеского чтения, а не ограничивать этот доступ и не закрывать, между прочим, произведения лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова для чтения тех, кто, собственно говоря, обязан просто изучать это произведение. Вообще-то решение, ну, мягко выражаясь, странное, и противоречащее просто здравому смыслу и приобщению к чтению.
Я понял вас. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Ну, услышали ваше мнение. Людмила Дудова, это представитель Ассоциации учителей литературы и русского языка. Ну, вот здесь вы пишете. А что вы хотите от нового министра? А вот здесь, друзья мои, хитрость. Дело в том, что документ как раз о том, что библиотеки обязаны хранить книги для взрослых в специальном зале или шкафу под контролем сотрудника, это документ, который был подписан в конце прошлого года предыдущим главой ведомства Владимиром Мединским. Но, однако, Министерство юстиции зарегистрировало этот приказ только спустя пол с лишним года, то есть спустя 8 месяцев, 27 июля. В соответствии с текстом документа библиотеки должны принять меры, а дальше почувствуйте формулировку, принять меры пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых. Как раньше было здорово, да? Была вот одна библиотека, детский зал и взрослый зал. Причем нас и пускали во взрослый зал. И потом мы эти брали книги, подходили, и библиотекарь говорила, что да, в принципе, это неплохое произведение. Может быть, и будет что-то непонятное. Но выписывали нам эти книги. И читали мы книги про Великую Отечественную войну, где смертей, убийств было не меньше, чем в той литературе, которую сейчас выпускают под маркировкой 18+. В общем, опытные педагоги выступают против. Здесь Сергей Лукьяненко, писатель, блогер, тоже раскритиковал это решение. Кто его знает, может быть, Министерство культуры в лице уже нового министра возьмет и каким-то образом будет отменять предыдущие свои постановления. Ну, а пока библиотеки будут работать именно так. Взрослая литература, условно взрослая, даже для детей старшеклассников становится недоступна в библиотеках, а в интернете, пожалуйста. Мы продолжим, друзья. Завтра традиционно программа WhatsApp «Страна» в 11 часов утра по московскому времени. Впереди вас ждут интереснейшие программы, дискуссии, обсуждения, поэтому никуда не уходите. Можете присылать свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
Радио «Комсомольская правда». Открытая студия.
На интернет-площадке «Радио КП» 24 июля состоялась очередная деловая пятница на тему «Как стать экспортером и заработать на этом». Готов ли малый и средний бизнес России заниматься экспортной деятельностью и что для этого нужно? Насколько эффективными оказываются онлайн-площадки и как на них работать? Эти и другие вопросы прокомментировал Илья Микин, глава российского представительства iHerb.
Как отправить свой товар за границу и как сделать так, чтобы твой товар продавался в 150 странах? Есть две модели выхода. Есть такой классический через дистрибьютора, такой традиционная такая офлайн торговля. Но, как мы поняли, вот опять же по опыту пандемии, все увидели, да, и глобальный карантин, что онлайн-коммерция показала свои преимущества. У нас даже в России, по разным данным, увеличилось за период пандемии и карантина онлайн-покупателей на 5-9 миллионов в марте-апреле. И это произошло не только в России, это происходит во всем мире. Поэтому самый простой, самый удобный способ – это выход через интернет-коммерцию. Также могу сказать, что во всех 150 странах есть четкое разделение между B2B-коммерцией, то есть это, опять же, традиционная через дистрибьютора перевоз товара в страну, и B2C-коммерция. трансграничная торговля. Это когда с одной интернет-площадки товар может продаваться сразу на 150 стран. И в таком случае при B2C трансграничной коммерции есть упрощенные процедуры ввоза товара в страну продажи, то есть через международные почтовые отправления для индивидуального использования. С точки зрения регулирования тут на первом месте выступает Китай. У них лучше всего зарегулирована трансграничная этот B2C торговля. И мне кажется, нам нужно посмотреть на успешный опыт Китая и практики успешные перенять. Но, еще раз, как я сказал, это самый быстрый способ компаниям выйти на 150 стран в мире через 10 маркетплейсов крупнейших, которые есть в мире.
По словам эксперта, соотечественникам еще не хватает компетенции в области маркетингового продвижения, экспертизы и знаний, куда бежать и как что делать. Хотя десятки заявок из всех регионов страны ежедневно поступают на площадку представительства iHerb в России.
Открытая студия. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! «Комсомольская правда». Радио поколения «Кино».